Здравствуйте, друзья! Воскресный день. Я уже даже соображаю с трудом. Восьмое, что ли? Да? Ты знаешь? Восьмое, да. Выходим мы со Светой погулять. Просто, знаете, чтобы дома не сидеть. Вот такой хороший повод. И мы сегодня такие, знаете, зимние блогеры. Хоть и... Ну и зима, собственно, что ж, ноябрь. Вот у нас Светлана такая зимняя.
Ходи, у меня носочки.
Вот, да, вот, пожалуйста, носочки типа гномик.
Да.
Да, носочки гномические. А я, друзья, и вовсе выгляжу, ну, не как Дед Мороз, но приближенно. Есть у меня дубленка, чтобы не думали, что у меня нет, у меня есть. Вот. И дубленку эту я купил
на Аляске.
Купил, потому что у меня в СССР никогда не было дубленки, а там это было престижно. Не то, что ты без...
Хотелось.
Не то, что ты без дубленки, как лох, понимаешь, но... Все... Или вот как кроличья шапка. Не то, что ты, допустим, плохой человек, если шапка у тебя из кролика, а не из норки, например. Но...
Из норки лучше.
Но из норки у нас не было. И вообще, по-моему, кроме кролика у меня вообще никакой шапки больше не было. А они дешевые были всюду, продавались.
22 рубля.
Правда, да?
Да.
Из кролика?
По-моему, да.
Я не помню, еще дешевле. Я не знаю. Вот, и дубленки у меня тоже никогда не было, хотя у меня был тулуп такой милицейский.
Теплый.
Теплый, не то слово.
Как печка.
Да, я его купил на ярмарке, или как сказать, на толчке. Зайчик, это была Вологда.
Вологда, да.
Да, это была Вологда. Мы с тобой вместе там были, да?
Да, да, да.
Вот, Вологда, зима была, холодрыга.
Ну, мы... тулуп был знатный, он был с двойным запахом.
Да, да, с запахом. Мы купили Свете тулуп, который потом покрасили. Он был белый, мы его покрасили в коричневый цвет. И он был, ну, не как дубленка, конечно, ну, типа а-ля дубленка, потом перешили. А у меня был этот милицейский тулуп, который я снял с себя фактически в тот день, когда мы уезжали в Соединенные Штаты. Это было... Вот буквально 2 недели осталось, и будет 30 лет.
Да, 22 ноября.
Да, 22 ноября, года. Да. Вот, товарищу оставил. Вообще, надо сказать, что этот же самый товарищ вот мое прибрал у меня мой Lexus, который мы 2 года назад, когда меняли
на
Mercedes. Вообще, надо у него спросить.
Наверное, как перешел еще кому-то по наследству.
Да, он теперь в Вашингтон, Д.С. живет. Видите, как тулуп такой был, знаете, как надел наш тулуп и в Америке оказался.
Знаковый.
Знаковый тулуп, да. Ну, в общем... Такая вот история. Вышли мы погулять, короче, вот с чего я начинал. Ветрено, друзья, прохладно. Но не такая морозюка, как была вчера, например, да? Вчера намного холоднее было.
Просто вечером будет еще холоднее.
Да ты что?
Днем, по идее, не должно быть. Просто ветер очень холодный.
Так.
И за счет этого холодно.
Ну, в общем, друзья... Хотя вот смотри, солнышко вдруг раз.
Вот казалось.
Неожиданно, да? Неожиданно. Раз и солнышко.
Я поэтому козырек одела.
Да.
Чтобы мне солнце глазами било.
Понятно. Ну что же, сейчас такое время, последние пару дней с этими выборами, знаете, как-то вот несколько дней подвисло, потом вроде разрешилось. Я думаю, еще много времени пройдет, пока какая-то аналитика подоспеет и как-то все это упорядочится. Знаете, хорошо упорядочивать задним числом. Вот я бы так сказал, да, когда все уже случилось, вот можно сидеть и полеты разбирать.
Ну, естественно, так все делают.
Ну, но многие же прогнозами занимаются.
Ну, прогнозы, да.
Да, да.
Прогностический подход,
да. Света, друзья, иронизирует, потому что она писала диссертацию по педагогической прогностике. Я не буду вас напрягать содержанием ее работы, но вот есть такая область. Да, не знаю, куда. Может, она ушла куда-то вместе со Светиным шефом. Он развивал эту линию. Да, так вот, есть люди, которые прогнозируют, есть люди, которые потом анализируют. Вот.
Говорят, так уж получилось.
А есть те, которые чешут затылок и говорят, надо же, опять надурили.
Да,
так тоже. Тоже много таких. В общем, что интересно, я думаю, что весь мир так интересно, с таким интересом наблюдал за нашими выборами, Света. Люди там, весь мир не спал, не только Америка. Потому что в очень многих странах, знаешь, это воспринимается как шоу. То есть люди идут голосовать, а кто придет первым, не знают. Понимаешь, это такой прикол. То есть вот ты можешь себе представить вот для нас, вышедших оттуда, да? Ну, чтобы да. люди шли на выборы, и вдруг непонятно
интрига
кто.
Интрига сохранилась до самого конца.
Да, и даже после. И даже после.
Ну вот именно то, что это было после, сильно после.
Да.
Как-то оно многих нагрузило.
Ну, при всем при том, что было известно, что так и будет.
Ну,
то есть это...
не было известно. Тут было так.
Ну как не?
Крещено было все.
Я не знаю.
Ничего не понятно.
Было понятно, что если голоса считать не в один день, а во времени растянуть, да, то получится, что голоса, поданные одним способом, отличаются от голосов, поданных другим способом.
Ну и тем не менее, все равно было, пока не посчитано, было неясно.
Да. Я тебе скажу больше. Я знал, что так должно быть, да? Но когда я в день выборов смотрел на статистику, я видел этот перевес там, в Пенсильвании 18%, я думаю, боже, но это же уже невозможно, это, ну, понимаешь? То есть, при том, что я знал, да, я, казалось бы, тоже должен был бы знать и не удивляться. Но это было нечто, знаешь? То есть, думаешь, такой облом.
Ну, и наконец-то вчера прозвучали слова, которых, наверное, американский народ ждал последние 4 года. Президент выступил с вступительной речью. И вообще в традиции Америки было, чтобы каждый вновь избранный президент выступал вот с таким обращением к народу.
Но он еще, это еще не официально все, это так?
Это не официально, но тем не менее. И от Трампа тоже ожидалось, что он выступит. И он даже вроде где-то согласился, но потом замыкал, так и не выступил.
Света, а что это изменило?
Я тебе скажу, ты знаешь, что вот все-таки эти слова очень важны. Это то, с чем ты идешь к людям. Но Трампу не с чем было идти к людям. Он шел к себе, любимому. А к людям ему идти было нечем. И поэтому не было этих слов. Вот я тебе скажу, я правда, там были такие очень трогательные моменты.
В речи Байдена?
Да, понимаешь как? Потому что...
Ну, мы отвыкли от этого,
От этого отвыкли, но это делал и президент Буш, и Клинтон. Они все это делали, они все обращались к нации. И мы чувствовали, что у нас позади есть какая-то опора.
Они обращались с призывом к единению.
Да,
это
какая-то
правда,
опора есть. А вот эти 4 года не чувствовал, что ты как-то... Происходит какое-то мельтешение, что-то какие-то отдельные события происходят, но как-то вот опереться не на что, и полные ложи, обманы, очень как-то все это было тяжело вынести очень.
Ну, хорошо. Мне, например, из этой его речи понравилась фраза. Ну так, я понимаю, что это такой литературный оборот, да, но он сказал, что у нас нет Red States или Blue States.
У нас
United States, да, и это было красиво, красиво.
Да, ну, его написали, конечно.
Да.
Слушай, вот интересно, знаешь, еще что? Он там говорил речь пару дней назад, и видно было, что он зачитывает ее.
Ну, они все зачитывают.
Вот, а вот вчерашняя речь, его показывали с большой, ну, издалека показывали, он стоял перед людьми, и они реагировали на него, и там у него не было возможности зачитывать.
Ага.
И он не зачитывал.
Ты знаешь, что я тебе скажу другое? Вот если во время предвыборной кампании в нем была какая-то скованность еще,
то сейчас
он живчик. Света, он настолько оживился и настолько...
Я тебе скажу больше того,
что... Энергии запитался.
Я сегодня утром смотрела вот эту речь, которую он вчера произнес.
Да.
Когда его объявила Камала Харрис, и он побежал. Знаешь,
это
было очень странно. Сначала он бежит, его подождут.
Подожди, так он ведь не бежал на глазах у людей. Он бежал за сценой.
Ну, он бежал, я думаю, ну, что он торопится-то, во-первых, а во-вторых, еще силы есть так бегать.
Он бежал, он реально бежал. Это было... Я думаю, сейчас, наверное, все на него смотрят, как он бежит. Он объясняет, что он за сценой бежит. Это он бежал по дорожке, чтобы выскочить на сцену.
Да, но, наверное, им дают какие-то допинги все-таки. Потому что представь себе, что люди могут такую нагрузку вынести.
Это потрясающе, да. Все, они возрастные все. И столько сил, столько энергии. Это очень потрясающе. Свет, может, и мы еще так не все потеряно тоже там побегаем. Ближе к 80.
Ты знаешь, что если мы на таком уровне не будем находиться, у нас такого ухода не будет, я не думаю, что мы будем так резво борзо бегать.
Да, ну главное таких нагрузок не иметь тоже. Это, конечно, перебор.
Нет, я и говорю, как у них не случаются инфаркты, инсульты, ничего у них не случается.
Да. Все
у них в порядке.
Ты знаешь, я тебе скажу, вот мое наблюдение. Мы когда приехали в Америку, да, тут есть какое-то количество людей, но было особенно. Особенно было, не сейчас есть, но было. Которые участники войны, знаешь, Великой Отечественной. Но в то же время я помню, что вот мы же жили в офицерском доме, от папиной дивизии, где он там служил. И там люди уходили из жизни в основном до 50. Все, кто в войне участвовал, они до 50 практически все умерли. И вот, но те, кто остался, Света, те, кто пережил вот эти там, стал 50-55, пережил, они потом жили до 90.
Ну, то есть они были крепкие изначально, во-первых, да. А во-вторых, знаешь, у мужчин критический возраст, там где-то возраст от 40 до 50.
Что?
У них повышенная вероятность вот моментального кровоизлияния, чего-то такого, то есть мы знаем, что...
Первый раз слышу.
Да, это от 40 до 50 известно, что такой возраст.
То есть я уже проскочил.
Да, так что выжить долго.
Хорошо. Ну, во всяком случае, вот мы это детки. Да.
В масках все.
В масках?
Да.
А мы что же?
А мы одни гуляем.
Мы одни, да. Правда. Мы без того, чтобы в толпу входить, врезаться.
Ну, ветрила, прям губы.
Ветрила. Так что?
Что-то, вот ты уже...
Мы говорим про энергию, что люди такие возрастные.
Я думаю, что те, которые рано умирали, вот послевоенные,
да.
Вот эти. Конечно, у них был достался на их жизнь очень тяжелый период войны, это стресс и все что угодно, но
да.
Я думаю еще, что в России в этот момент не было лекарств подходящих. То есть никого не лечили особо. Даже, ну, сказать так, что в Америке, например, медицина так себе, мы считаем, да, терапевтическая, но все-таки даже
терапевтическая.
Но все-таки они вот людей подсаживают там на лекарства, там от холестерола, от давления, от того, от всего.
Да.
И все-таки поддерживают.
Да.
Эти люди на этих лекарствах, они тянут гораздо больше, чем без них. В России, поскольку в тот период ничего такого близко не было, эти люди могли бы еще пожить, если бы как-то их поддерживали.
Я думаю, Свет, что, наверное, можно было бы как-то медикаментозно поддержать.
Не было,
но,
конечно, 60-е годы не было лекарств, 70-е.
Но они настолько были... Психика была настолько травмирована вот этими событиями, понимаешь? Я же помню вот...
Ну, тем не менее, ты же сам говоришь, что те, кто пережил, те жили долго.
Их очень мало.
Ну.
А те, которых вот я видел, которых было много, они в психическом состоянии были, конечно, очень сложным. Например, если они выпивали, Свет, они в озверелое состояние входили. То есть они теряли человеческий облик, понимаешь? Поэтому... Они кричали по ночам, им снились кошмары.
И еще раз,
женщины во дворе все время обменивались тем, как он там ночью вскакивает, кричит там,
говорю,
и так далее.
Да. Еще в дополнение к тому, что они пережили, в общем, тяжелый период, их еще никто не лечил. Не было на тот момент ни транквилизатора, ни успокаивающих. Понимаешь, что сегодня...
Ну, другое время было, это нормы были другие.
Да. Мы когда-нибудь скажем, что вы когда-нибудь справитесь с этой пандемией?
Да.
Мы скажем, да, вот смотрите, не было лекарств, только народу погибло.
Да.
Теперь есть лекарства.
Но ты знаешь еще что? Вот я помню вот это время, помнишь, частушка была, с неба звездочка упала прямо милому в штаны. Ничего, что денег мало, лишь бы не было войны.
Да.
Понимаешь? Но это так, частушка, это юмор. Но... вот эта фраза «лишь бы не было войны»,
да, она сопутствовала
она
очень многому.
Абсолютно.
Да.
Вот когда люди говорят, а вот тут, а вот там, ему говорят, слава богу, войны нет.
Ну, на самом деле, если ты задумаешься, мы, в общем-то, счастливые люди, что на нашу долю, на нашу личную долю,
да.
Потому что наше поколение тоже оно затронуло,
да.
Не выпало никакой войны, и в этом смысле мы счастливчики. А те, которые выпало, они могут сравнить, и, знаешь, лишь бы не было войны, оно приобретает вполне себе конкретное наполнение.
Ну, общем, на самом деле, в наше время тоже были какие-то небольшие войны. Не было такого страшного события, как вот там Великое Отечественное.
Ну, мы-то просто...
Просто были маленькие войны, там, Афганистан там какой-то. Да.
Нас лично это не коснулось?
Нет, лично
поэтому
нет.
Поэтому мы как бы издалека можем сидеть, и мы лаки.
Ну, же дети в масках ходят.
Ну, да.
Давай как-нибудь их обойдем. Так. Да.
Дует ветер очень холодный.
Да. Обращайте внимание, друзья. Вот я думаю, вы заметили. Идут дети, они еще маленькие, друзья, а уже прекрасно говорят по-английски.
Да.
А, как, Света? Ты заметила, Света?
Ну да, она как бы говорить.
Откуда я знаю? Ну просто говорят по-английски, как факт я констатирую.
Да.
Мы как-то со Светой шли по городу Монреаль, что провинции Квебек на канадщине. И шли нам навстречу два китайца. И эти два китайца, знаете, какой-то сюр был, потому что китайцы говорили по-французски.
Ну, и... это нормально для нас, когда китайцы говорят без акцента по-английски,
да,
это норма.
Мы приехали из Сан-Франциско, да. И понятно, что в Сан-Франциско китайцы говорят по-английски, то есть в этом ничего такого нет. А тут идут два китайца и говорят по-французски. И, то есть, если вы логически к этому подойдете, то, естественно, что по франкоязычной канадской провинции люди говорят по-французски. Что такое? И даже когда белые говорили по-французски, нас это не напрягало никак. Но когда шли два китайца, говорили по-французски...
На родном языке.
На родном. Это было немножко так, знаете...
Сюр.
Ну да. То есть надо было задуматься на пару секунд, чтобы... Ну да, конечно, на каком же им говорить там и так далее. Но поначалу так жах по мозгам. Да. Раньше вот мы шли бы здесь, друзья, тут сидели бы люди, барбекю бы какой-нибудь фигачили. Вот на этих столиках, там мангалы, видите там?
А вон они сидят на лужайке.
Где?
Вон они сидят.
На лужайке.
Видишь, соблюдая дистанцию.
Да, соблюдают дистанцию, это правда. Хорошо так сидят, да. Вчера как им не холодно, я не
вчера
поражаю.
Вчера мы видели очень интересное.
Стой,
зрелище.
Света, давай глянем, что это за дерево. Друзья, смотрите, какие плоды у этого дерева. Светочка, ты знаешь, что это?
Нет, это он расчвакался.
Вот они когда падают, они вообще красные тут бывают. Похоже даже. Ну, клубничное дерево, да.
Мы спрашивали.
Ну, мы не помним, что они сказали.
Помним, да. Но я тебе что-то хотела сказать. А, вчера мы видели очень интересное зрелище вечером. Когда гуляли, было темно, уже нельзя было снимать. А, значит, люди, где-то это было часов 7 вечера, но уже было довольно темно. Открыли свой гараж.
Да.
И несколько человек там играли живую музыку в этом.
Да,
гараже.
Хороший такой джаз играли, да. Из гаража.
По темной улице. В гараже горел свет, строился на улице. В общем, было такое немножко...
У меня не было с собой камеры.
Романтическая такая картинка была.
Света говорит, сними.
Да, но уже было темно, поздно.
Ну, на самом деле, Свет, даже если бы у меня была с собой камера, было бы очень трудно снять, потому что там у них свет, а мы снимаем из темноты.
Наоборот, нас хорошо бы... было бы видно.
Нет, но эти люди, они сидели самым впереди, то есть свет на них не падал.
Нормально было видно. Кстати, это не просто люди. Мы сейчас тоже пройдем мимо этого дома. Я знаю этот дом.
Так.
Там вот всегда, даже с наступлением пандемии, всегда расстилали перед домом одеяло, и соседские дети где-то вот на лужайке там как-то общались.
Так.
То есть родители такие вот открытые, как все.
Понятно.
Сейчас пройдем.
Друзья, вот, казалось бы, секвойя. Простое калифорнийское дерево. Вот так идешь, гуляешь. Вот они тут стоят, эти секвойи. Как будто, знаете...
Они не очень высокие здесь обычно.
Они, ну, какие есть. Но, во всяком случае, что хочу сказать. Секвойи, однако. Знаешь, как там в ревизоре? Говорит, Чичиков, господа, Чичиков. Вот, а здесь секвойи, господа, секвойи. Не в ревизоре, конечно, мертвых душек, конечно, конечно. Я просто хотел сказать Гоголь, сказал, да, через Гоголя перескочил. Мертвых душек, конечно. Света, я же, понимаешь как, я же не зачитываю текст, который мне написали. У меня поток сознания. У меня был интересный момент, слышишь, Свет?
Смотри, это скутеры вот.
Скутеры, идем. Я делал быстренько, в спешке, боясь, что сейчас... значит, обломится веб-сайт, показывал, как заполнять форму, коротенько, как заполнять форму на грин-карт лотерею. И там, значит, там был адрес, и там говорит, кому? Нормально. Говорит, кому? Я говорю, ну, там, дядь Миша, да? И я говорю, анкл Миша. Хрен его знает, почему, Света, то есть объяснения у меня нет рационального. Но я слово анкл написал по-французски. Ты понимаешь? А вместо you я написал all.
Uncle?
Uncle, да. Это по-французски. Uncle. Вот. И люди, которые не учили много языков, вот, они как бы говорят, смотрите на него, он какой-то странный, этот блогер. Вот. А Я могу сказать, что поскольку я учил более-менее немецкий, немножко французский, ну и уже не учил, но практикую английский, вот, то у меня иногда бывает какое-то интерферирование. Ты помнишь, мы с тобой смотрели фильм, назывался «Пианист». Он шел на немецком языке, но с субтитрами. Нет, про войну? Ты не помнишь.
Плохо войну. Я помню, что смотрели, но о чем мне скажете?
Ну, не суть. Так вот, а я сидел там и полтора часа находился в немецкой речи. Понимаешь? То есть на слух-то оно шло по-немецки. И я после этого две недели вместо английских слов подставлял временами немецкие. Ты понимаешь, какие-то вот тонкости в работе памяти, особенно когда ты находишься в стрессовой ситуации, вот тебе нужно срочно, быстро, пока там форма не подвисла туда-сюда, и ты перестаешь контролировать, понимаешь, и уже подсознание что-то такое выкидывает.
А ты прям реально ее заполнил, или ты в конце концов сделал cancellation?
Я, по-моему, заполнил.
Прям сабмитнул.
Я тебе скажу, я ее сабмитнул, но она повисла в конце. То есть в тот момент, когда я сабмитнул, она...
Я хотел сказать, что ты как бы забил место.
Я тебя умоляю, я поставил какой-то бред, абракадабру.
Это же не важно.
Нет, нет. Это важно в том смысле, что я ничего места не занял.
Не, ну как же, там же компьютер выбирает номера, оно же не смотрит на правильное заполнение. Сюда, направо, правильное заполнение.
В какой-то момент оно посмотрит. Значит, ну не важно. Я просто ему говорю, что даже если бы моя заявка вдруг выиграла, да, я бы не занял ничего места этой заявки, но мне повезло, и всем остальным тоже, потому что оно повисло. То есть я не зря спешил, но просто вот, знаешь, как память работает. Вдруг выскакивают какие-то вещи, которые так вот... А, чудеса. Чудеса. Да. Окей. Света,
да.
Как вообще ты думаешь вот за пандемию? Я вот ребятам рассказывал, что вот надо осень простоять и зиму продержаться. Как бы опасное время. Но вот ты что думаешь?
Ну, я купила на всякий случай кислородную машину.
Это чтобы дома можно было?
Да, в случае чего. Я заказала, мне прислали там какой-то протокол, что нужно делать с этим ковидом дома.
Так, ковид в дома сделай сам. Так.
Да, да, чтобы никуда так не бежать особо.
Так.
Ну вот придут лекарства. Будем, с одной стороны, ты как бы береженого бережешь, с другой стороны, так, мы запасемся на всякий случай. Будем надеяться, что это все будет не нужно никому, и мы проскочим.
Ага.
Так что как бы и так, да?
Ну да, хорошо бы.
Но запасайся.
Но никто не застрахован, понимаешь? Казалось бы, вот ты смотришь, люди, которые уже так перестрахованы, уже так, как я не знаю что.
С другой стороны,
и
знаешь,
тоже
меня
подхватывают.
Очень. Но. Вот смотри, там из всех администраций позаболевало очень много народу.
Да.
И ни про кого не пишут, что он заболел. Написано, сказали, он инфицирован, и все.
Да.
И дальше он на следующий день бегает, как этот козлик.
Ну, ты знаешь, некоторые бегают, а некоторых потом две недели вообще и не видно.
Ну вот да.
Вот как Меланию Трамп, например,
но
там, да?
Про них же не сообщают, например, что они тяжело болеют, что у них там то-сё. То есть опять прозрачности никакой нет.
Если это официальное лицо, то они обязаны по протоколу сообщать.
Ну вот смотри, этот самый главный человек у Трампа.
Chief of Staff, да.
Написано, он был инфицирован. И уже на следующий день
он продиагностирован.
Он там чего-то такое бегает и все. То есть что, ему как гуся вода, что ли?
Нет, ну подожди. Если у него состояние такое, что он может работать и все хорошо, он может работать. Но в принципе в такой ситуации он должен был бы как-нибудь на карантин, самокарантин.
Нет,
да? Он должен был бы сидеть дома две недели.
Ну, понимаешь, как все-таки это такие люди заметные, известные.
Да.
И про них можно было сказать, что у него самочувствие такое-то, да, что. То есть, чтобы успокоить людей, что не все все-таки.
Это, а чем меня успокоит, мне вообще пофигу. Мне
ты
пофигу, есть у нее ковид или нет.
Меня
я с ним не общаюсь.
Меня смущает, что люди, приближенные к Белому дому,
да,
скачут козлами, чем их там лечат, не знаю.
Да.
А всеми остальными переполнены госпитали, люди умирают. Вот такая получается история. Понимаешь?
Зайчик, безусловно.
Хочется понимать, что они тоже живые люди.
Нет,
они тоже болеют.
Они тоже люди, они тоже болеют. Безусловно, у них уровень здравоохранения, который они получают, несопоставим с нашим, ну просто никак. Это совершенно понятно. Но я не знаю. Ну, кроме того, не все же люди переносят COVID в тяжелых формах. А некоторые вообще не замечают, он перенес, даже и не заметил, так тоже бывает.
Но они все же не молодые, если бы они все были пацаны, то они все
Ты знаешь чего? С одной стороны, но когда ты начинаешь смотреть глубже на статистику, то получается, что там не только, например, возраст влияет, но, например, есть расовые, этнические какие-то зависимости. Понимаешь, вот, скажем, черные и латинос гораздо больше подвержены и сложнее переносят. Но вот как так? Поэтому, ну, что сказать. Там есть еще отсроченные, мы знаем, что есть отсроченные последствия,
отсроченные,
про которые мы не знаем.
Которые болели.
Которые
сильно болели, да.
Именно сильно болели.
Ну, болели, может быть, не до госпиталя дома, но болели именно. Не то, что незамеченно прошло.
Ну, еще раз, Света, я так понимаю, что штамм ослабевает потихоньку, да, и вот когда это все только начиналось, и говорили, что надо беречься, что если уже заболеть, то гораздо лучше
это
заболеть
тогда
через... Тогда говорили, через 3-4 месяца, чем сразу.
А сейчас ситуация другая совершенно. Если в Дании там 2 миллиона соболей подхватили от людей этот вирус, вирус у них мутировал, и они заразили потом 12 работников,
да,
другим штаммом уже, да?
Да.
То о чем мы говорим? Ты понимаешь, что ты
мутация... Ну, постой. Просто... Болячка, конечно, цеплючая, но... Что это значит?
Я говорю к тому, что он мутирует,
да.
И нет оснований считать, что он становится в более легкой форме.
А есть
кто-то, что он мутирует,
да,
он очень быстро мутирует.
Кто-то говорил, что мы в США уже имеем дело с каким-то другим штаммом.
Я не знаю. Я не знаю. Нет, я слышала такое, что человек, который повторно заразился,
да,
причем повторно у него было сильнее, чем в первый раз,
да,
он заразился другим штаммом этого вируса, ага, и заболел сильнее. Но вопрос в том, что, понимаешь, если вирус мутирует быстро,
да,
и это то, о чем сегодня говорят все,
да,
то ценность прививки вообще никакая. Тебе делают прививку от одного штамма, он поменялся уже, и ты снова не застрахован. Но у тебя иллюзия, что у тебя все в порядке.
Да.
Ты начинаешь вести себя по-другому.
Нет, это лишнее.
То есть на войне, как на войне,
да,
нужно,
да,
вести себя осторожно.
Но если нужно эту прививку сделать, там сказать, делать каждый раз 6 месяцев, то можно делать раз 6 месяцев, ничего страшного, но что делать?
Ты понимаешь, я очень с осторожностью отношусь к этим прививкам, потому что это все-таки очень такие вещи не проверенные, нету отсроченных никаких.
Ну, это быстро сделанное, да. Потому что обычно, когда мы смотрим на серьезные такие прививки, они уже и по 5, и по 7 лет.
Нет, то здесь могут быть отсроченные вещи генетического плана, и потом усыжение от чего-то мучества, даже не будет значить, от чего.
Света, все прививки, которые есть на сегодня, да, какие-то люди от них пострадали.
Не
вопрос в том, что это может быть небольшое количество людей относительно в процентах, но есть масса народа, которые потеряли здоровье из-за прививок. Не знаю, там потеряли они жизнь, может быть, тоже, я не знаю.
Тоже теряют.
Да.
Поэтому, как бы сейчас мало времени прошло очень, чтобы говорить о том, что эти прививки какие-то супер хорошие, то я пока этого не понимаю.
Ну вот 4 ноября, где-то там Светик, 4 ноября, на следующий день после выборов, инфицировалось 100 тысяч человек, а уже 5 ноября 120 тысяч за один день. То есть мы все рекорды бьем.
Да.
И говорят, что там это 200 тысяч дойдет.
Да.
И сейчас вот, знаешь как, Байден, он как бы, не дожидаясь того, что станет президентом, он уже сейчас какие-то начинает работы проводить. И в частности, вот они должны в понедельник создать такую бригаду по task force, так называем, такую бригаду по выяснению, что делать с ковидом, там, из 8 человек. И, то есть это как бы одна из первых задач. Он, еще одна бригада о том, как экономику там поднимать, чтобы рабочих мест было больше и так далее. Но вот это актуально на сегодняшний день.
Да.
Да.
Ну, знаешь, уже приятно, что хоть кто-то чем-то будет заниматься, а не говорит, что оно как-то магически исчезнет и все пройдет само собой. Хотя бы приятно, что люди понимают меру ответственности, берут ответственность на себя и говорят, что мы будем работать.
Ну,
мы понимаем, что, конечно, могут быть и ошибки, и никто не застрахован, но сам факт того, что люди что-то делают, так они же не совсем с улицы, они же все-таки квалифицированы,
Ну, во всяком случае, это не такая вещь, которая должна быть политизирована, понимаешь? То есть мы не можем смотреть на борьбу с эпидемией в плане того, кто на выборах получит от этого больше очков.
Да, именно так.
Ну да. Поэтому из-за этого, как бы, часть проблемы. Я не хочу сказать, что можно было сохранить там всех, но какая-то часть вот того, что произошло.
Если бы что-то делали, они говорили, что все рассосется. Наверное, можно было бы кого-то сохранить. Если бы все носили маски, не собирались толпами.
Света,
наверное,
если бы в течение первого месяца, когда уже все было известно, вместо того, чтобы делать вид, что вообще ничего нет, и мы сейчас никого не будем беспокоить, понимаешь, панику не будем создавать, если бы за это время что-то было сделано, в подготовке, понимаешь? Поэтому...
Ну да, хотя бы маски бы закупили или санитайзеры, которых не было.
И маски, и санитайзеры, и средства индивидуальной защиты, и аппараты, вот эти вот вентиляции легких,
да,
там, и тогда это же все можно было сделать, и нужно было.
В общем, что говорить.
Да.
Время такое неопределенное. Как пройдет еще вот эта вот передача власти тоже?
Да, спокойно пройдет.
Непонятно.
Все пройдет спокойно.
Трамп грозился уволить Фаучи. И, конечно, новая администрация может его нанять обратно. Но все равно, понимаешь, как? Вот каково самому Фаучи, допустим, его уволят вот завтра, например, да? И он 2,5 месяца будет без работы.
Светик, ему позвонят и скажут: чувак, мы тебя восстанавливаем в должности с 21 января.
Правильно.
А у тебя сейчас оплачиваемый отпуск, иди отдохни.
Нет, а как кто ему должен? Как ему еще не могут так сказать, если президент уволит?
Но его следующий президент ему скажет: иди отдохни пока.
Ну подожди, да, секунду, кто ему будет оплачивать этот отпуск на 2 месяца?
Кстати, государство, зайчик, он на службе у государства.
Если его уволили, какое государство, о чем
ты? Его восстановят.
Потом?
Потом, да, потом.
То есть ты хочешь сказать, что ты ему задним числом вернулся в тот день?
Ну конечно, нет, но еще раз, ты выходишь с умозрительным сценарием, а я тебе говорю, что в ответ на твое умозрительное, да, у меня есть свое умозрительное. Значит, Фаучи уже стал как бы символом таким, понимаешь?
Ну, да.
Национальным достоянием.
И опять же, но... никто не говорит, что он не ошибался. Он тоже ошибался.
Нет, не совсем так.
Нет, он вначале, действительно, я помню, говорил, маски не нужны, нужны санитайзеры, перчатки и все такое.
Послушай меня.
Руки.
Светик, я тебе объясню, что, как это надо понимать. Значит, есть некоторое научное знание. Фаучи не может оперировать никаким другим знанием, кроме научного. У него нет таких, как бы, полномочий. Научное знание, особенно когда мы имеем дело с чем-то, ну вот первый раз, научное знание не полное. Оно, тем не менее, остается научным. Да? Ну вот по состоянию на текущий момент. Поэтому, когда Фаучи что-то говорил, он говорил, исходя из того, что он обязан был сказать, по состоянию научного знания на текущий момент. Научное знание развивается, дополняется, расширяется, и меняются рекомендации. Они говорят, значит, маски хорошо, это хорошо, то добавить, но дело же не в том, что Фаучи говорит, маски не нужны, а дело в том, что была концепция, что,
да, что
о том, как распространяется вирус. Да. Он, значит, попадает зараза на слизистую оболочку, это может быть глаз, это может быть в рот попадает, и поэтому главное руки мыть, там и так далее. А и говорили, воздушно-капельным путем не распространяется. Ты помнишь? Воздушно-капельным?
Нет, они не так. Сейчас же еще говорят круче, не воздушно-капельный, уже,
да,
аэрозольный.
Да.
Аэрозольный это похлеще будет.
В тот момент говорили, фраза
они
была
говорили,
такая,
говорили,
что воздушно-капельным не передается.
Говорили, что передается.
Нет.
Говорили.
Ну хорошо, во всяком случае, значит, позиция Фаучи такая, ты не можешь его лично за что-то прищучить.
Я
постой,
не ты,
никто.
Я говорю, что да, мы все ошибаемся, да.
Он не ошибался.
Еще не важно, он не знал в тот момент.
Он не знал, да.
Да, двигаясь вперед знания, мы это сам.
Да.
Важно этот момент пройти,
да,
и двигаться дальше. И делать то, что на сегодняшний день люди знают об этом. Да. Потому что мы, на самом деле, очень мало знаем про этот ковид.
Смотри, какой интересный номер у автомобиля. Страх. Да. Вот
это,
так,
наверное, русский, потому что...
Наверное, да. Страх. Хорошо. Госстрах. Возвращаясь к там, знал или не знал, или ошибался, или не ошибался. Одно дело, человек не знал, да, но он говорил то, что знал. А другой человек
лгал.
Говорит, что человек, который знал, да, говорил, что нет никакого вируса, А это все фейк ньюс, понимаешь?
Не, ну
это человек, который знал.
Это мы вообще не говорим, понимаешь? Я
считаю, это абсолютно это преступно, конечно,
да,
это без вопросов.
Это не халатность, а это именно преступные действия.
Да, 100%.
Против своего народа, против своей страны, против страны, где ты президент.
Да.
Поэтому чувство говорить. Мне очень понравилось, что Байден в своей речи ни разу не назвал имя Трамп.
Да.
Он один раз сказал «он». Да, и он даже не сказал
не
президент, а он сказал he.
He.
Да, то есть он там что-то клеймил там, что вирус не опасный, а он умел столько жизни. Он один раз это сказал. Но он не сказал ни имя Трампа, ни то, что президент. Да?
Но он много раз, не называя Трампа по имени, говорил о том, что тот делал.
Конечно.
И он сказал, что я не буду президентом для тех, кто меня выбирал. Я буду президентом для всех американцев.
И это то, что мы все хотим услышать.
Конечно,
Действительно, вот эти выборы показали, насколько практически половина населения страны придерживается противоположных взглядов. Не будем разбираться в причинах этого.
Да.
Но вообще-то говорят, чудовищно просто. То есть люди на белое говорят черное, на черное белое.
Постой, постой. Проблема не в том, что они разных взглядов. А проблема в том, что их стравливают друг с другом по признаку различия взглядов. В то время как различие взглядов – это нормальное состояние общества. Ну, одни так, другие сяк. Но стравливать людей, разжигать ненависть, понимаешь? И вот это то, что Байден как бы адресует. Он говорит, что мы объединим всех, да, мы каждому дадем шанс. И я слушаю и тех, и этих, и так далее. Давайте, ребята.
В общем, у нас с Байденом тоже не то, что мы его поддерживаем 100%. Вы согласны с ним?
Нет, абсолютно.
Но на сегодняшний день я бы сказала так, что он сделал то, что президент должен был бы сделать. Он сказал правильную речь, с правильными интонациями.
Да.
Он пытается всех примирить и, наверное, вселяет надежду тем, что он делает что-то. Он создает комитет на научной основе, который примет какие-то решения,
значит,
которые дадут какие-то
гайдлайнсы. Во всяком случае, мы уходим от риторики ненависти к риторике сотрудничества, совместного решения общих проблем и так далее. Ромни, Митт Ромни, который когда-то проиграл Обаме, да, он был кандидатом от республиканцев.
Слушай, а это не тот Ромни единственный, который за импичмент голосовал?
Да, это был единственный республиканец, голосовавший за импичмент. Да. Так вот этот Ромни, он сенатор там от своего штата, Юта, по-моему.
Да, да, от Юта.
Вот, и он был первым сенатором республиканским, кто поздравил Байдена с победой. И он выступил с заявлением, где он сказал, что Байдену нужно слушать и тех, и этих, что Байден, для Байдена очень важно услышать вот как бы консервативную точку зрения, да, услышать ее. И, но, конечно, чтобы услышать, надо слушать. Ты не можешь услышать, если твоя позиция в том, чтобы не слушать в принципе.
Ну, будем надеяться, что он слушает. Ну, у него тоже, знаешь, как переезд не такой уж большой, половина страны-то его не поддерживает, конечно, он должен слушать и найти какую-то линию среднюю.
Ну, Свет, все-таки у него по общему голосованию перевес.
Ну, неважно.
И по выборщикам тоже перевес.
Хорошо, но он формально победил.
Да.
Но он же понимает, что половина населения страны его не поддерживает. Поэтому его линия, если он хочет выиграть, чтобы демократы выиграли следующие выборы, нужно немножко пообтесаться, да? И принять какую-то более центристскую
надо
позицию.
Снизить температуру в котле, конечно, это правда. Вот, но тут есть другие опасения, знаешь, что, допустим, Харрис, в отличие от Байдена, она не такая умеренно центристская.
Ну да.
Она больше она левее. Подожди, у нее есть 4 года впереди, понимаешь? Поэтому им предстоит как-то самоопределиться, понимаешь? Они должны отмежеваться, они должны размежеваться с экстримом левым, да? То есть они должны четко сказать, вот эти к нам отношения не имеют и на нашу поддержку рассчитывать не могут. Понимаешь? То есть они должны от своего экстрима отречься. Это то, чего не сделал Трамп, который не только не отрекся от своего экстрима, а на самом деле его и поддержал. Поэтому не должно быть места экстриму. И потому что у нас не страна экстремистов. Это у нас страна, в общем-то, более-менее умеренного такого спектра. Что слева, что справа. Поэтому у Камалы есть 4 года впереди, пусть разбирается. А кроме того, не факт, что не подойдет кто-то еще у демократов. Там.
Они же не будут своим выставлять дополнительные, так же, как Трампу никто же не выставлял дополнительные кандидаты.
Ну, послушай, да, Трамп уже был президентом, а Камала, если она была вице-президентом, это не значит, что она должна теперь пойти в президенты. Это так напрямую...
Нет, так он сказал.
Напрямую это не следует.
Нет, ну как же, Байден сказал, что я бы только один срок, а дальше передам.
Это не значит, что он передаст Камале. Она может второй срок быть вице-президентом еще у кого-то. То есть совершенно не значит, что она президент. Если он раньше срока покинет пост, в силу той или иной причины, раньше срока, и она станет президентом, тогда уже она получит поддержку всех партии, да, чтобы избираться на президента. Но если к моменту смены, так сказать, после 4 лет она еще не будет президентом, там, в общем-то, вакансия есть. Да? То есть у нее еще нет полной поддержки на президентскую должность. Ну, одно дело быть вице-президентом, которого выбирают, потому что она женщина раз, и черная два, и азиатская немножко три. Да, там получерная, полуазиатская. Это один критерий выбора. А когда президента выбирают, там другие критерии выбора.
Ну, посмотрим, но... насколько она кажется экстремистской. Это...
Она не экстремистка.
Посмотрим.
Но она левее Байдена. Да.
Во всяком случае, сейчас у нее, если бы она шла, она бы не выиграла эти выборы. Вот там их было 15 человек в самом начале.
Да.
И на самом деле Байден был единственным, кто в состоянии был, он вошел позже немножко.
Нет, он вошел вместе со всеми.
Вместе со всеми, но он начал как-то отставал.
Он проигрывал очень. Да. Он проигрывал всем.
Но если бы кто-то вышел вперед другой,
да,
они бы эти выборы проиграли 100%. И Байден был единственным, который в состоянии был эту махину всю.
Ну, реальным оппонентом, да, как бы реальным кандидатом был Сандерс.
Нет, это не, он не прошел бы 100%.
Это другое. Но по популярности в Демократической партии Байдену противостоял только Сандерс.
Но
этот уже левый слишком, да.
Это коммунистическая пропаганда.
Ну, то есть, если Байден говорит, я не коммунист, да, и мы ему верим, то да. Сандерс, он бы и не стал говорить, я не коммунист. Да, он говорит, я социалист. Да. Он так, что плохого-то социалист?
Ну, да.
Вот, но... Да. Хотя в 2016 году вот говорили, что если бы Сандерс был, а не Клинтон, да, то Сандерс его громил полностью.
Ну, понимаешь, тогда еще никто не знал, что Трамп из себя представляет.
Да.
Ориентировались больше на шоу с его участием,
да,
чем на него как на человека и президента.
Как сегодня, Зеленский вот.
Сегодня же он уже как бы голенький. Он показал все, на что он способен, даже больше,
да,
того, на что способен. Поэтому уже тут немножко... И то его почитатели,
да,
ориентируются на его экранный образ, а не на живого человека, который совершенно просто не в своем уме, на самом деле.
Нет, зайчик, он абсолютно в своем уме.
Но
у него проблемы.
Но это психическое.
У него проблемы с психикой, Света, вот, но он в своем уме при этом.
Нет, если у тебя проблемы с психикой, значит, ты уже не в своем уме, а у тебя болезнь.
Ну, Света, для кого-то, кто из нас, Света, абсолютно здоров психически? Ну, кто?
Послушай, уже есть диагнозы. Вот сейчас вот начнутся, сейчас ему начнут ставить диагнозы.
А ему все это время ставят диагнозы. Вот сколько есть там психотерапевтов, все, глядя на него по телевизору, тут и тут, они сразу ему все диагнозы уже поставили.
Ну, правильно, у него само пребывание в Белом доме, типа...
И социопатия, и нарциссизм, и что там еще даже, я не знаю. Ну, да, и что? Вот.
Нет, ну просто его президентское кресло, оно его немножко защищало.
От чего?
От нападок. А сейчас вот посыпется то, от
чего. Ты знаешь, мне кажется, что когда ты президент, на тебя больше нападают, потому что от тебя больше ожидается.
Правильно, но все-таки тебя прикрывает вот эта вот, знаешь, номенклатурная вот эта власть.
Да.
Она тебя щитом таким бронированным прикрывает.
Ну, не в СМИ. Она тебя прикрывает, когда тебя судить начинают или там.
Ньюс, ты слушай.
Да. Ну, те, кто слушает.
Заключение должно быть. Диагностирован должен быть.
Зайчик. Были, все это проехало,
ну, да.
Уже ничего такого нет. Сейчас угроза остается того, что через 4 года вот этот трампизм как...
Явление уже социальное.
Не то, что это явление, само собой это явление, но трампизм как новое содержание республиканской партии.
Да.
То есть той партии больше нету, понимаешь? То есть та партия, которая была, она сейчас голосует за Байдена. А вот новая партия, вот это вот трампизм. И вот трампизм может быть продолжен, то есть не то, что может, а безусловно на этом будут играть. Придут люди более умные, менее экзальтированные, более профессиональные с политическим опытом, не запачканные экономическими преступлениями, изнасилованиями и вот этим всем остальным. И будут делать то же самое, что он, только на порядок более успешно. Будут монополизировать власть, какие-то тоталитарные механизмы вместо демократических и так далее, и так далее. Вот это реальная угроза. Трамп уже не интересен, все, с ним закончено. Я так думаю, я не знаю, конечно, может, он что-то устроит, но это вряд ли, потому что он не лидер. Чтобы чего-то устроить, надо быть лидером, друзья. А он просто там балаганом руководит. Ну что, мы снова смотрим на китайские вязы, которые напоминают нам о том, что экономические отношения с Китаем, друзья, до сих пор не урегулированы. Счастливо!